С половины лета до поздней осени длились гастроли джазового трио. Они называли себя «Газ», «Габриэлян», «Александров», «Зворыкин». Это был их первый совместный год. Они учились быть единым организмом, и у них только-только начало получаться. Что ни день они совершали открытие. Хотя от всегдашней привычки к питью они не отказались, но в сущности пьянели не от вина, а от неслыханного кайфа, возникающей из-под рук музыки. Старшим и ведущим мотором всего предприятия был Гарик Габриэлян, единственный из них профессионал, изгнанный из Ленинградской консерватории с последнего курса, совершающий головокружительный побег из замка классической красоты в вольные области джазовой импровизации. Ударник Александров, отставной инженер, сумасшедший, с экзотическими идеями, помешанный в то время на левитации, но имеющий также нездоровое влечение к снежному человеку, инопланетянам и внеземным цивилизациям, вовсю выстукивал на четырех гулких барабанах множестве погремушек и трещоток, позывные к неведомым силам. Он убеждал всех, что при правильно поставленной перкуссионной технике полет столь же естественное для человека действие, как, например, плавание. Плавать, кстати, он так и не научился. 7 годами позже он набрел на золотую жилу шаманизма и улетел таки в запредел прямо с больничной койки занюханной психиатрической больницы на окраине Ленинграда. Саксофонист Сергей Зворыкин тоже был из породы музыкальных маньяков. Он бросил к этому времени технологический институт. Насмерть разругался с отцом, профессором партийных наук, ушел из дому и женился на 40-летней отставной балерине, чем вбил последний гвоздь в гроб своей репутации нормального человека. Таков был Танин, избранник и его друзья. Оказалось, что они и есть те самые люди, по которым так тосковала Таня. Не врачи вроде отца, самого из всех лучшего, не ученые вроде Марлены Сергеевны, вооруженные ножничками и пинцетами для ковыряния в глубине беременной крысиной матки, не диссиденты, настырные и вдохновенные, вроде старого Гольдберга и его сыновей, не шумная и бестолковая полубогема Вики Козы, а именно эти мало и плохо разговаривающие, расплывчато думающие, да и вообще не думающие ни о каких животрепещущих проблемах, моральных, социальных и политических, пришли с Тане по сердцу. Они ничего не делали, ничего не добивались и никуда не стремились. Они просто играли свою музыку, играли в свою музыку, доверяли ей говорить за себя и радовались, что у нее, у музыки, так здорово получается. Таня вслушивалась не только на репетициях и на концертах, но и во все остальное время, с утра до ночи, с утра до ночи. Оказалось, что музыка звучит непрерывно, а не только в те минуты, когда бьют по клавишам или дудят в трубы. Она рассказала о своем открытии Сергею. Он только головой покачал. Ну, конечно, и во сне тоже, даже особенно. Таня напрягла память или воображение, или еще какой-то орган, отвечающий за ночную жизнь сознания, и вспомнила. Да. И во сне есть музыка, только ее невозможно упомнить. С того дня, как она это осознала, параллельно действию, в котором она принимала участие, побежала звуковая дорожка непрерывная, и все время меняющаяся, как вид из окна вагона, неотделимый от движения поезда. Музыка, которую производили джазисты, была лишь составной частью того, что двигалось рядом, жила и пела в шорохах, всплесках, звуках человеческой речи, но не в плоском смысле слов, а в тембрах голосов, их перекличках, в интонациях, ритмическом рисунке. Механические звуки и природные голоса моря, ветра, дождя, удаляясь и приближаясь, присутствовали то как фоновые шумы, то, набирая силу, вели основную партию. Эта длящаяся музыка не имела задуманного заранее плана, жила вне гармонического квадрата, была полна произвола или случайности, но все же была не звуковым хаосом, а именно музыкой. И, невзирая на свою непрерывность и бесконечность, выходила на каденции, завершаясь в логических точках и снова развиваясь почти от любой случайной ноты. Когда Таня, лежа на теплом песке грязноватого пляжа, попыталась выразить это ощущение словесно, Сергей сухо кивнул. Алеаторика. Это называется алеаторика. В случайности заложено большое богатство возможностей.
Как стеклышки в калейдоскопе, оживилась Таня.
Можно и так. Ты с Гариком поговори. Он теорию музыки исключительно сечет. Я-то все по дороге хватал.
Все. Но совершенно все уже открыто, огорчила Таня.
Куда ни сунешься, все изучено, расписано.
Дурочка ты, засмеялся Сергей. Он погладил расплывшуюся горку ее твердого живота.
Ты не перегреешься? Давай-ка в тень.
За две недели он привык к Тане и к ее животу так, как будто прожил 6 лет с ней, а не с отставной балериной Эльвирой Полуэктовой, начисто лишенной женских выпуклостей и мягкостей, что, кстати сказать, очень ему нравилось. Отыграв в Одессе еще 2 недели, трио собралось на Кавказ. «Сначала мы посадим тебя в поезд, а уж потом двинем», — объявил Тане Гарик. Таня попросила не отсылать ее, оставить до конца гастролей.
Сергей добавил: «Ну, хоть на недельку, Гарик. В Сочи отработаем и отправим Татьяну уже из Сочи. И с билетами к тому времени будет полегче».
Это была чистая правда. Билеты и на поезд, и на самолет в конце августа действительно достать было сложно.
«А пузо?» — нахмурился Гарик. У него было 2 детей, и он, единственный из всех, знал по собственному отцовскому опыту, что беременность неизменно оканчивается родами.
Таня сложила тонкие руки на животе. «Гарик, миленький, да мне еще больше 2 месяцев ходить. Ну, не прогоняй меня. Я на что-нибудь вам пригожусь».
Гарик отмахнулся. «Ты прям как царевна-лягушка. В конце концов, это Серегино дело, не мое».
Гарик был классическим кавказским бабником. Считал своим священным долгом быть со всеми блондинками и при этом боготворил свою умную и ученую жену, рано постаревшую грузинку с кандидатской степенью и 0-м бюстгальтером. Он готов был одобрить любой Серегин роман, тем более что балерину, манерную и глупую, он терпеть не мог. Но Танина беременность ставила Гарика в тупик.
«Ты что, больной, Серега? Танька девчонка хорошая, но как ты с ней вообще? Я не понимаю».
А Сергея Танин живот страшно волновал. Брак его с Полуэктовой, отвлеченно сексуальный и бесплодный, как камень, был заключен деловито и холодно. Поначалу он снимал у нее комнату. Потом стал приносить в дом кефир и выгуливать двух ее борзых. Очутился как-то случайно в ее постели и женился демонстративно, чтобы доказать миру, а главным образом родителям, свою полную ото всех независимость. Балерина на пенсии привлекла его когда-то своей полной непохожестью, ни на что ему известное. Таня полнейшим с ним сходством в восприятии мира, ходами мыслей, поворотами чувств и, главное, протестантской жаждой истины, что в практике жизни оборачивалось протестом к любой форме лжи, казенной или общежитейской. У нас с тобой полное совпадение на молекулярном уровне, констатировала Таня удивительный факт, и Сергей соглашался. Маленькая, в середине Таниного живота, совершенно ничему не мешала. Таня же утверждала, что сын ее радуется, потому что она нашла ему правильного отца. Сергей и тут не возражал. Время от времени Таня звонила в Москву Витальке и отцу. До Обнинска дозвониться было невозможно. В лаборатории у Гены стоял один городской телефон на весь этаж. В общежитии дежурный по ночам к телефону не подзывал, а поговорить Таня хотела бы именно с Геной, рассказать, что влюбилась до полусмерти и возвращаться в Москву не собирается. Ни отцу, ни Витальке сказать такое не решилась бы. Виталька слишком самолюбив, отец логичен и серьезен. Он и так требовал немедленного возвращения, кричал в трубку, что конец седьмого месяца особенно опасен, что она рискует ребенком. Ему хорошо, папочка, и мне хорошо. Нам так хорошо. Мы еще здесь немножко побудем. Одной рукой она держала трубку, второй — Сережину руку. «Выслать денег?» — спрашивал Павел Алексеевич. «Денег не надо. Никаких денег не присылай. Я послезавтра в Сухуми еду!» Радостно кричала она, а Павел Алексеевич, окончив разговор, шел в кабинет пропустить успокоительный стаканчик. Он действительно очень тревожился. Сложение у Тани было материнское. Та же узость малого таза, опасность расхождения тазовых костей. Ей бы на сохранении полежать. Павлу Алексеевичу в голову не могло прийти, что она не вернется к родам в Москву, останется рожать в чужом городе, в неизвестные руки. Но произошло все именно так. Гастроли, удачно начавшиеся в Ялте, с еще большим успехом, прошедшие в Одессе, в Сочи, достигли пика успеха. В Сухуми их приняли гораздо суше. В Батуми из 4 намеченных концертов они дали только 2. Жаркое Аджария встретило их холодно, отчасти из-за начавшегося сбора мандаринов, и они уехали, прервав полулегальный договор. Гарик все порывался отправить ее домой, но она отговаривалась, пока он не махнул рукой. За последний месяц Таня заметно отяжелела. Ребенок то по нескольку дней не давал о себе знать, а то вдруг устраивал внутри такую возню, как будто там была целая детская компания. Ночами Сергей держал руки на ее животе и ощущал ладонью не то пятку, не то кулак, что-то брыкающееся и имеющее вполне ясные очертания. «А я ведь двойню могу родить», — пугала Таня Сергея, но он был легкомыслен и беспечен. «А какая разница? Двое так двое. Один серый, другой белый, два веселых гуся». Хлопал он по вздувшемуся боку, прижимался губами к тонкой коже, растянувшийся изнутри от напора, и влечение его от прикосновения к живому дому будущего ребенка не только не угасало, а, напротив, все возрастало. «Мне так нравится, мне ужасно нравится. Ты всегда будешь ходить у меня беременная и рожать все время, как Наталья Николаевна, как все петербуржцы. Фамилию жены поэта он не употреблял, и так ясно. Это гадость ужасная, аборты. Полуэктова в молодые годы каждые 3 месяца делала. Балетные не рожают. Мы с тобой никогда, никогда. Так красиво. Осторожно, очень осторожно. До самого дня родов они не могли друг от друга оторваться. В Москву Таня так и не вернулась. Прилетела в Питер в конце октября. Жить им было негде. На первое время поселились у Толи Александрова, ударника. Когда-то его семье выделили гостиную с 3 псевдоитальянскими окнами в барской квартире на углу Пестеля и Ликейного. Но гигантскую комнату давно уже перегородили деревянными стенами на 4 длинных пенала с 3/4 окна в каждом. Правда, на Толю после смерти матери и бабушки приходилось целых 2 комнатушки, в одну из которых он и запустил друзей. Деньги, заработанные в гастролях, быстро кончились, и жили они теперь одной бедняцкой семьей с Толей. Таня жарила картошку, стирала, убирала запущенные комнаты и слушала музыку, ту несмолкающую звуковую дорожку, которая научилась слышать во время их поездки. В середине декабря скорая помощь отвезла Таню в роддом. Ее не хотели принимать без документов из женской консультации. Единственное, что при ней было – паспорт с московской пропиской, да родовые схватки. Пока в приемном отделении ее ругали за безответственность, отошли воды, и им ничего не оставалось, как уложить роженицу на каталку и отвезти в родильное отделение. Роды принимала одна из тех акушерок, которых в институте усовершенствования врачей обучал Павел Алексеевич. И, увидев наскоро написанный листок со знаменитой фамилией, акушерка спросила Таню, не родственница ли она доктору Кукоцкому. Узнав, что родная дочь, акушерка больше не отходила от нее ни на шаг и приняла на исходе 10 часа, что для первых родов хороший и даже быстрый срок, маленькую девочку с довольно длинными черными волосиками. Узнав, что родилась девочка, Таня горько заплакала. Никогда еще не испытывала она такого глубокого разочарования. Акушерка, приняв роды, позвонила в Москву, разыскала домашний телефон Павла Алексеевича и поздравила с рождением внучки. Павел Алексеевич положил телефонную трубку. Сердце вдруг опустело. Замерла, а потом разразилась барабанной дробью.